Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Вы слушаете радио «Спутник Беларуси», программа «Признаки жизни». С вами я, Александр Кривошеев. Социальные сети все глубже и глубже проникают в нашу жизнь, но не только в нашу жизнь, как взрослых людей, но и в жизнь наших детей. И последнее время приходится все чаще и чаще бить тревогу в связи с всякими разными группами, сообществами, которые предлагают не совсем безопасное, а порой даже наоборот, развлечение и увлечение нашим детям. Речь идет о сообществах в социальных сетях, где, по некоторым данным, подростков толкают так или иначе на самоубийство. И вот об этом мы решили поговорить сегодня с очень интересными людьми. Я рад вам представить руководителя Центра кризисной психологии при Патриаршем Подворье, также член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Михаил Игоревич Хосьминский. И также у нас в гостях ректор Минского областного института развития образования, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин Светлана Владимировна Ситникова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Всякие разные вот эти вот группы, какие-то киты, поход за числами. Последнее, что произошло в нашей стране, это некая игра под названием «Беги или умри». Ну вот как вот из предэфирной беседы я уже понял, что для вас, Михаил Игоревич, это далеко не новость.
Да, конечно, это не новость. Всему этому уже, так сказать, более года. Еще год назад, после смерти одной девушки, которая в Амурской области покончила
вот
с собой.
Это вот не пока, да?
Ну да, не пока, да. Достаточно серьезно этим занялась Лига безопасного интернета, такая, в общем-то, общественная организация в Российской Федерации, которая держит в этом плане руку на пульсе, взаимодействует с властями. И сенатор Елена Мизулина обратилась в прокуратуру с просьбой проверить Следственный комитет. И с тех пор, собственно говоря, эта тема изучается. Сейчас уже создана рабочая группа, в которую я вхожу, с Следственным комитетом Российской Федерации. Эта тема обсуждаема и в министерствах различных, в ведомствах профильных, в Общественной палате вот как раз законопроект, который готовится о противодействии деструктивному поведению, не только суицидальному, но и вообще всему деструктивному.
А какие инструменты? Запрет какой-то или санкции?
Нет, ну, поскольку проблема комплексная вообще в целом, и вообще бы я здесь бы разделил тему суицидов, ну, как она всегда была, да, то есть суицидом так или иначе, как проблема, это она была всегда, и суицид суицидом, а технологии доведения до каких-то деструктивных факторов и деструктивных последствий, это вообще другая тема. То есть это инструмент, который используется в данном случае интернет для каких-то своих целей, но это непосредственно к суицидам нельзя отнести, понимаете? То есть сегодня доводят таким образом до суицида, перекроем, они будут как-то по-другому заходить, да, там руферы, зацеперы, вот то, что вы назвали играми, вот это «беги или умри», ну, во-первых, я хочу сказать, что это нельзя называть играми категорически, потому что игры, вот как мы понимаем с детства, это как раз что-то безопасное, понимаете? Это тоже деструктивное поведение, форма деструктивного поведения.
Но оно подается в игровой форме, вот эти вот сообщения, которые приходят в этих группах с рекомендациями, как поступить так-то или так-то, как, допустим, стать феей огня из Блинкс с включением газовой плиты. Дети не воспринимают этого всерьез. Возможно, у современных детей немножко ниже порог реальности, они, может быть, ощущают себя бессмертными, или они не соразмеряют виртуальное пространство и реальную жизнь.
Одна из самых серьезных причин, почему это вообще стало возможно, потому что у детей нету понимания основных вещей, действительно. То есть понимание добра и зла, что есть смерть. Да, вот мы формировались в христианской культуре, ну, в исламской, да, частью. Что есть смерть, что есть жизнь, в чем смысл жизни? Вот если вот этих вещей у ребенка нет, все, а свято место пусто не бывает. Это место занимают какие-то псевдоидеи и тому подобное. Вот я вам хочу привести статистику по России. Но на Дальнем Востоке в 2015 году количество самоубийств сельского населения было 76 на 100 тысяч населения. Это высокий уровень. Одновременно с этим в республиках Северного Кавказа, Чечня, 0 по сельскому населению, Дагестан, 2 и так далее. Вопрос, почему? традиционные ценности. Там они есть, а на Дальнем Востоке их нет.
Ну, там традиционно очень высока культура семьи, высока культура отношения к старшим, к родителям, кстати говоря.
Я бы сказала, что у детей, ведь, понимаете, мы с вами сами с детства помним, что безопасному поведению учили. Ну, условно говоря, там, как пользоваться розеткой, чего нельзя делать и так далее. Это к вопросу об этом же, что мы
вплоть даже,
с некоторых
извините,
пор, да.
Вплоть даже до того, что не только плакатами на уровне школы или поликлиники, но даже вот эти вот жестокие садистские стишки, это же тоже своего рода в нашем детстве это было как обучение. Вот эти вот сунь пальчик, там зайчик, но было совершенно понятно даже маленькому ребенку, что делать этого не стоит.
Абсолютно верно. И вот на каком-то этапе нам, ну, не то что показалось, наверное, не отдавали вот отчет себе, в том числе и педагоги, что на это надо обращать внимание, и что пришли другие времена, другие средства, да, и в других условиях сегодня живут дети, при которых информационное пространство настолько не просто расширилось, а углубилось, как это принято говорить, что сегодня с этим, наоборот, надо работать еще больше и еще серьезнее. И в самом деле сегодня, например, в Беларуси проводятся, например, такие конкурсы, как «Спасатели глазами детей» или «Мир глазами детей». Дети рисуют рисунки, но они, как правило, не рисуют как раз те рисунки, которые от чего-то предостерегают. Они рисуют, как правило, такие, знаете, достаточно агрессивные вещи. Это тоже к вопросу о том, о чем говорит Михаил Игоревич, что, наверное, педагогика как-то так забыла о том, что есть основные принципы дидактики, простят меня, так сказать, радиослушатели по поводу того, что я погружаю их в какие-то педагогические вещи. Но это в самом деле серьезные вещи. Педагогов надо возвращаться нам, к педагогам, учить их этому в том числе, но родителям тем более, потому что родители просто отключились от того, что происходит с детьми, предоставляя их интернету, то, с чего мы, в общем, начали разговор сегодня.
Вот это тоже, не знаю, это имеет отношение к психологии, наверное, да. Родители нынешних детей в 80-е сами были детьми, а это было очень веселое, так скажем, время переломов, причем не одного. И немножечко, как бы, культура подвинулась, границы немножко размыты, и, может быть, мера социальной ответственности у тех людей, которые сейчас являются родителями нынешних подростков, она тоже как-то сдвинута. Можно ли вот так вот уйти вглубь истории и посмотреть?
Да, а что тут, собственно говоря, уходить? Опять же говоря, о традиционных ценностях. Знаете, вот я тоже в советское время рос, и я вам хочу сказать, что традиционные ценности, они и тогда жили, они были в несколько таком измененном виде, да, но понятно было, что развод – это плохо, блуд – это плохо, суицид – однозначно плохо, и смерть, опять же, вот такая смерть, то есть смерть за страну – это хорошо. Это героизм, да, когда ты жертвуешь своей жизнью ради чего-то большего. А смерть вот ради того, что тебе просто делать нечего, потому что тебе скучно, потому что ты безответственный и так далее, это, конечно, ужасно. И вот это добро и зло, четкое разграничение, когда это воспитывалось в человеке, оно не давало спуститься вот до того, что мы сейчас имеем. И, конечно, в 80-е годы все пошло ломаться. Либеральная идеология, по телевизору какие-то, откровенно говоря, не воспитывающие, а просто какие-то ненормальные люди с пропагандой ненормальностей,
заряжающие
извращений,
воду.
Заряжающие воду в том числе. А что же еще оставалось? Эти родители просто не смогли взять, когда они еще были детьми, вот эти традиционные ценности, чтобы сейчас передавать их детям. Вот то, что мы сейчас видим, это мы видим как раз это. Если не будет восстановления традиционных ценностей, мы с этой проблемой не справимся.
Но ведь нельзя же огулом упрекать нынешнюю молодежь, что совсем без царя в голове они и очень легко ведутся на вот такие предложения со стороны. Вот вы, как психолог, часто сталкиваетесь с подростками?
Я как раз сталкиваюсь уже как психолог, ко мне, скажем так, нормальная молодежь не приходит. Поэтому мне тут трудно, это, я думаю, Светлана Владимировна гораздо лучше скажет. Но я хочу сказать, что существуют технологии манипуляции, которые заточены в основном под молодых людей, потому что у них мало опыта, у них недостаточно критическое мышление. И эти технологии, действительно, они очень хитрые. И что человек, не каждый, далеко не каждый, но даже трудно сказать, какой из людей может на это клюнуть и может, к сожалению, привести к пагубным последствиям. А какая молодежь, я думаю, что вы спросите лучше у Светланы Владимировны.
Я бы просто поддержала Михаила Игоревича вот в чем. Он стал говорить о том, что не каждый. В том и дело, что ведь выбирают те, кто пользуется этими технологиями, они же выбирают лидеров. лидеров, которые могут с собой повести, которые могут сформировать некую команду, да, ну, хоть игра, хоть не игра, как там ни говори. А лидеры, как правило, это дети как раз не из семей, которые имеют там кризисы, проблемы и так далее. Как правило, это как раз это благополучные, ну, такие в каком-то таком непонятном понимании, да, вот общественном, благополучные семьи. Это и материально крепкие семьи, и дети, которые, казалось бы, имеют вот структуру совершенно определенную семьи, то есть папа, мама, и бабушки, и дедушки, и все. То есть удивительные вещи стали происходить. Почему? Потому что в самом деле, вот Михаил Игоревич уже сказал, то ли от ничего не делания, то ли от какого-то такого позиционирования себя как лидера и прочее. И вот тут вот эта вот беда, она такая вот, где вот этот баланс найти между тем, чтобы ребенок был занят абсолютно. Вот сейчас, кстати, обсуждается в Беларуси, там очень серьезно на слуху, там шестой школьный день, так называемый, да, должны ли учиться в субботу, это другая тема, но тем не менее, они очень связаны. Почему? Потому что родители радеют, ну, отдайте нам детей в шестой день, и мы готовы с ними. Да не готовы родители. Родители сегодня все равно отдают на откуп интернету наших детей. И мы это чувствуем совершенно определенно в школах, потому что, ну, это просто ощущается. Если организованно не заняться вот их свободным временем, именно организованно. То есть я понимаю, что, наверное, девальвировались какие-то понятия там пионеры, комсомольцы. К сожалению, формально работают общественные организации, действительно работают где-то в большей части. Формально, может быть, не доверяю так молодежь им серьезно. Вот в этом вся проблема педагогического кризиса такого определенного воспитательного. Нам, россияне, когда-то завидовали на определенном этапе в 90-е, в 2000-е годы, что вот вы сумели сохранить систему такую серьезную воспитательной работы и прочее, прочее. Да, в то время это было необходимо, потому что, ну, были кризисы как бы и финансовые, и политические, какие хотите. И теперь надо выходить вот педагогам, выходить совершенно на новый уровень. Это понимание проблем молодежи, желание включиться в решение этих проблем вместе с родителями, вот тогда что-то может произойти. Ну, а строится, конечно, в основном это, как правильно сказал Михаил Игоревич, или с поддержкой того, что, о чем он говорит, это как раз те самые традиционные ценности, которые, ну, просто незыблемые, нерушимые, там, тысячелетия сформировавшиеся.
Может быть, можно каким-то образом распознать, что ваш сын или дочь попали под влияние каких-то манипулятивных технологий?
Дело в том,
есть ли какие-то симптомы?
Понимаете, дело в том, что этих манипулятивных технологий много, вот, и у всех там какие-то свои есть симптомы. Есть там зацеперы, например, да, вот, ну, мазут у них на руках, понимаете? Но, опять же, мазут, он может быть и не только у зацеперов.
Ну,
да?
Зацеперы, руферы, это жажда просто острых ощущений.
Нет, это точно такая же деструктивная технология, никакая это не жажда острых ощущений. Чего они в бокс не идут, если они хотят острое ощущение? Это не жажда острых ощущений, это такое же, то, собственно говоря, поведение. Некоторые говорят, что это там руферы, это какой-то некий там городской туризм экстремальный. Подождите, если это туризм, если это вид спорта, так давайте создайте федерации, разработайте правила. Если вы лазите по крышам, по которым вы лазите, кстати говоря, нельзя, да, и погибаете, то это деструктивное поведение. И здесь надо совершенно четко давать ему оценку, в том числе в средствах массовой информации. А что касается каких-то других симптомов, конечно, если ребенок больше живет в сети, то чему его там учат? Вот вам первый симптом. Это, конечно, тоже инструмент. Могут научить чему-то хорошему, но это бывает реже. Вот попробуйте заучить наизусть прекрасную поэму и какие-нибудь дурные похабные стишки, правильно? Стишки получатся гораздо проще.
Кладутся,
да, точно так же и в жизни. Чтобы человек чему-то стремился, используя интернет для того, чтобы идти вверх, он должен уметь чего-то достигать, чему-то стремиться. Он должен видеть цель. И не амбиции просто свои показывать, что я там типа такой крутой, там, и все мне по плечу, и у меня самооценка там зашкаливает. Нет, вот это как раз группа риска, потому что в тот момент, когда он не получит то, что хотел, он задумается о том, чтобы вообще уйти из этой жизни, если у него нет вот этого традиционного понимания. Ну и кроме того, надо обратить опять же внимание, что у многих подростков есть депрессия. Вот как чисто медицинский
она
факт.
Она естественная или
естественно
для возраста?
Знаете, вот суицидологи по этому поводу и вообще психиатры детские разные имеют мнение. Я не думаю, что формат программы позволит это обсудить вот так, как это можно было бы обсудить. Просто вот остановимся на том, что это факт. Есть. И когда даже это и выявляется, уровень оказания медицинской помощи, ну, я не знаю, как в Беларуси, но в России, в общем, недостаточно высокий. Причем эта тема стигматизирована. То есть, как же это к психиатру идти? Ну, что-то поставит, там все, жизнь не будет, и так далее, и так далее. Это глупость. Во-первых, никто там на учет особо ставить не будет. Вот когда в психозе человек попадает, или после попытки уже суицида, там да, там уже учет. А здесь-то чего его на учет ставить? Но, тем не менее, люди боятся, они боятся идти за помощью. Они боятся психологов и психиатров и так далее. Это тоже сказывается, безусловно. То есть я говорю, проблема комплексная. И средства массовой информации,
да, это
и медицинская,
педагогическая.
Да, это все вместе. И законодательная, и правоприменительная практика. Суицидология, она вообще как бы состоит из различных многоплановых компонентов, которые могут только целиком, если их исследовать и к чему-то приводить, то только в целиком можно приводить к каким-то конкретным результатам. Это комплексная должна быть работа. И, кстати говоря, вот Светлана Владимировна, инициатор этой работы сейчас вот с Центром кризисной психологии, то есть мы, наверное, сможем вот мероприятие провести в Беларуси, о котором мы вот как раз и говорили незадолго, ради чего я, собственно, и приехал.
Что за мероприятие?
А это Светлана Владимировна.
Ну, мы предполагаем выйти на формат конференции, все-таки совместной российско-белорусских специалистов, для того, чтобы пообсуждать, какой же опыт уже сложился у специалистов, как раз комплексно то, о чем говорил Михаил Игоревич. Это и медики, это педагоги, это, может быть, даже представители специальных служб каких-то, вот, для того, чтобы понимать, а как подступиться в Беларуси к этому серьезно. Мы начинали с Михаилом Игоревичем еще в 2011 году с этой проблемой работать. И, как нам показалось, что мы убедили вот такой, знаете, специалистов, даже парламентариев, по поводу того, что надо где-то менять законодательство. И в самом деле, когда, помните, появились курительные смеси, тогда серьезная проблема возникала. Уже теперь...
Она сейчас есть.
Да, она сейчас есть, и она, к сожалению, не затухает, потому что, ну, наркотики всегда были, к сожалению, наверное, это искоренить невозможно. Но сегодня, вот как пример, понимаете, если раньше в школе выявили, это трагедия, это проблема, наказывается директор, там, как это так могло в школе произойти, то теперь поощряются педагоги, которые сами это выявляют. То есть в самом деле можно найти, ну, какие-то возможности, какое-то такое взаимодействие выстроить с проблемным ребенком. По некоторым признакам классный руководитель может определить, что ребенок находится в кризисе.
Так все-таки какое-то мероприятие
так
готовится?
Так вот мероприятие, да. Так вот я к чему и говорю, что мы предполагаем, что нам удастся на конференции обсудить как раз эти вопросы со специалистами, медиками по поводу того, как уже работать с проблемой, которая возникла, педагогами, как постараться все-таки профилактировать такие вещи. И то, о чем вы спрашивали, можно ли сформулировать, скажем, да, некие признаки, по которым педагоги будут способны определить вот этот кризис у ребенка, либо семьи, либо ребенка непосредственно, и помочь в том числе и родителям, потому что он должен быть таким под неусыпным круглосуточным контролем, условно говоря. Ну и, конечно, специалистов, от которых, может быть, зависит даже изменение законодательства.
Вот, кстати говоря, о специалистах, поскольку мы все друг друга знаем в России, людей, которые работают в этом направлении, я думаю, что мы вот на эту конференцию в Минске организуем одного из самых известных суицидологов, руководителя отдела суицидологии НИИ психиатрии, специалистов Института Сербского, общественной организации, которая борется и имеет опыт с суицидом. Мы представим белорусским коллегам ресурсы определенные, то есть выходят и книги. Есть различные методические фильмы снимали на антисуицидную тему, которую потом можно использовать. То есть мы организуем группу очень компетентных спикеров, объединим усилия с белорусской стороной в этом направлении и вот сделаем такое дело, от которого потом, я думаю, что можно будет оттолкнуться, переводя работу по профилактике деструктивного поведения и суицида в частности на какой-то, ну, новый, более высокий уровень.
Когда планируется?
Мы предполагаем это сделать ближе к концу апреля, то есть совсем быстро, близко. Вот, и опыт как раз российских коллег, поскольку они там более активно с этим работают, нам будет очень интересен. Хотя в Беларуси тоже есть свои специалисты, уже сейчас и кризисные психологи. К сожалению, может быть, они более теоретически сейчас работают. Нам хотелось бы такой вот опыт практикоориентированный. Поэтому надеемся, что в самом деле это будет полезно. И как мы говорили, когда целевая группа, говорили, что, или предполагаем, что как раз в этой конференции должны участвовать те, от кого зависит принятие решений, если они необходимы определенные, и те, которые, знаете, как круги на воде, которые потом смогут работать с теми категориями специалистов, от которых будет непосредственно зависеть уже работа с ребенком, с родителем и так далее, с педагогом.
Ну, к сожалению, жизнь подбрасывает нам практические случаи, но я думаю, что, как и справедливо Михаил Игоревич заметил, вместе, только вместе мы можем решить эту проблему и найти пути к победе над теми трудностями, которые мы испытываем. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
И будем обязательно следить за вашими действиями и освещать. Спасибо. Потому что это очень важно для всех нас. Спасибо вам.
Всего доброго. Спасибо вам тоже.
Признаки жизни.